«Слова» с Гасаном Гусейновым.
What does it mean? И что все это значит?
Никто не обнимет необъятного. Эта формула Козьмы Прудкова распространяется не только на необъятное или бесконечное, но и на конечное неимоверное. Например, никто из носителей языка не может сказать о себе, что знает все слова этого языка или даже все слова литературного языка. Словарь языка всегда больше словаря его индивидуального носителя. Это касается даже языка одного поколения. В самом начале 90-х годов, да даже просто в 1990 году, мне несказанно повезло. Мы с женой и дочерью уехали из полной надежд перестроечной Москвы в Германию, переполненную радостью от только что случившегося мирного включения ГДР в состав Федеративной Республики, начавшейся любви и дружбы с Советским Союзом, а потом и с Российской Федерацией, оказавшейся как бы единственной наследницей СССР. Большую часть 90-х годов я проработал в Центре исследования Восточной Европы при Бременском университете. Среди прочего, я занимался там любимым своим делом. Собирал словарь ключевых слов текущего момента. Выражение «Шмелёвый». Сидя в далеком Бремене, я должен был осознать, что на самом деле у каждого живого человека таких текущих моментов несколько. Например, один мой текущий момент состоял в чтении настоящего вала текущей периодики из бывшего Советского Союза, бесперебойно поступавшей в библиотеку и архив. Другим текущим моментом стало чтение «Сам и там из дата». Погружение в язык эмиграции неподцензурной литературы 20-х-80-х годов 20 века. Составление картотеки ключевых слов этого пласта языка отнимало уйму времени, и многое до сих пор осталось неразобранным. Далее, текущим моментом было постоянное общение с людьми, приезжавшими в Бремен из Москвы и Ленинграда, из Свердловска и Куйбышева, из Горького, и подставьте тут какое-нибудь любимое название города, которое сменилось на ваших глазах. Ключевым стало само слово «переименование», а потом и «возвращение имен». Отсюда и третий или четвертый текущий момент – старые записи собственного моего советского века, картотека слов, которую составляют 70-е и 80-е годы еще в Москве. Из всего этого богатства и составился словарь, который выпустил в своем издательстве «Три квадрата» Сергей Митурич, а профинансировал тогда, больше 20 лет назад это было, Модест Колеров. Мы познакомились тогда на ныне покойном форуме издания «Полит.ру», где горячо рубились в баталиях политических наблюдателей разные люди со своими частными политическими лексиконами. Константин Крылов, например, многие другие, среди которых и Глеб Павловский, в конце 80-х позвавший меня писать «Век 20-й мир». Но к середине 90-х пути наши совсем разошлись, потому что Глеб, Модест и другие стали политическими деятелями. А я сбежал за границу, окончательно уйдя, стало быть, из жизни деятельной в жизнь созерцательную, где и пребывал аж до середины нулевых годов. Словарь мой и ключ к нему, книга о превращениях советских идеологем в 90-е годы, вышли в бумажном виде в трех квадратах в 2003 и 2004 году. И был там один болезненный для меня пропуск. Происхождение коего объясняется тем, что я в эти годы не жил в России, бывая там только наездами. Сколько ни читай, сколько ни разговаривай, сколько ни переписывайся по интернету, а все равно личного погружения в речевую среду заменить ничто не может. Какое же ключевое слово не попало в мой словарь? Вы не поверите, но это было слово «откат». Конечно, я его слышал, конечно, оно попадалось и в текстах, но я совершенно не представлял себе, что экономика «роз» распил откат за нос и была основой всей постсоветской либерализации. Она была ключом к той замочной скважине, которую я обрисовал в своем словаре. Каким бы то ни был внимательным созерцателем, а все-таки и самому шевелиться надо. Противопоставляя жизнь деятельную, жизни созерцательной, не превращаться в плоскость. Есть тут и парадокс. Филолог, изучающий клачный язык, не может превратиться в канарейку в шахте. Ведь канарейка подает сигнал об угрозе отравления угарным газом, только умолкнув. А филолог, почуяв ключевые составляющие протекания клоаки, должен как раз заверещать. Сейчас, скажут нам, времена изменились. Сейчас-то в мире YouTube и телеграм-каналов ни одного слова не упустишь, да и искусственный интеллект не даст упустить. Схватит, пропустит через свою мясорубку миллионы слов и изображений, да всю работу за тебя и сделает. С середины нулевых до начала десятых годов 21 века главред Ленты.ру Галина Тимченко позвала меня писать колонку о языке в этом невероятном издании. Дело уже было большей частью в Москве, и новые ключевые слова текущего момента начали преследовать нас всех. Из-под маски вроде бы свободного пока еще государства вырывались языки пламени. Хорошо помню 2012 год с выпавшим монстром спецоперации. Это слово быстрорастущего монстра выловил из потока политической речи первого десятилетия нового века лингвист Борис Орехов. Отношения созерцателя и деятеля бывают и такие. То, что сначала появляется как проговорка, потом становится руководством к действию. Возмечтал в начале 90-х Анатолий Чубайс о возрождении ЧК для изъятия налогов у безропотного населения. Она, ЧК, это и нарисовалась. Пообещал Путин мочить в сортире тех, кого он назначит террористами. И началось мочилово, вскоре распространившееся и за пределы вверенной ему Ельциным территории. А теперь вот наступили новые времена, и снова, по ключевым словам текущего момента, можно прогнозировать будущее. Наследница старой Ленты.ру, рижская «Медуза», недавно опубликовала анализ чужих писем, попавших в распоряжение редакции. Ни люди, чью электронную переписку и блоги разбирает издание, ни даже содержание доносов молодых чекистов-пиарщиков на собственных соотечественников, молодых актеров или драматургов, нас сейчас не интересуют. Нас интересуют мелкие ключевые слова последнего десятилетия, которые незаметно стали использовать в основном столичные жители или перебравшиеся в столицу провинциалы для называния и описания условного Замкадья или всей остальной страны, лежащей либо совсем недалеко за Московской кольцевой, либо совсем далеко на окраинах державы. Многие названия уже давно вошли в обиход, и пренебрежительное значение таких слов, как «Мухосранск», например, почти стерлось. Это теперь уже почти что грибоедовской тетки в глушь, в Саратов. С улыбкой воспринимают люди и абстрактный топоним, рифмующийся со словом «гребеня». Но вот в публикации «Медузы» мелькнула запись десятилетней давности из фейсбучного дневника некоего Ивана Лыкошина, в которой по обтертым уже словам из обихода мелких люмпен-пропагандистов предлагается давать новые политические задания. «Почти уверен, — пишет Лыкошин, — что сегодня синонимом слова «окраина» в неформальном языке стало существительное «перди». То есть для того, чтобы освободиться от враждебного культурного кода, слово «Украина» можно заменить этим замечательным словом. И все сразу встанет на свои места. Так писал он в Фейсбуке 29 апреля 2014 года. Кажется, вчитайся и вдумайся, какой-нибудь средний человек лет 10 назад в предложении этого субъекта, и история могла бы не потечь туда, куда за эти 10 лет пролилось столько крови, куда ухнули десятки тысяч живых людей, от стариков до нерожденных младенцев. Им мало стало большую часть своей страны считать пердью. Они этой своей пердью и Украину хотели бы переназвать. Кто-нибудь спросит, а зачем вообще читать все эти дневники, написанные на клоачном языке? А вот как раз за этим самым, за первыми набросками того будущего, которое уже стало нашим общим недавним прошлым и отвратительным настоящим. Ключевые слова текущего момента обязательно всплывут, и встречать их каждому придется покаянно. Почему не предупредили? Ведь наблюдали же. Вам же разрешили бездействовать, но наблюдать. Вам же позволили обменять жизнь деятельную на жизнь созерцательную. Извините, граждане судьи, мы заслушались, замешкались, глубоко раскаиваемся в несодеянном.